эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Дата расширения Евросоюза названа. Что ждет Грузию? Фактор времени. Подтягивая элитные резервы, Россия пытается не допустить обвала фронта и затянуть войну в Украине. В Абхазии продолжается бурная полемика из-за топливного кризиса. Как обычно по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе 23 августа, сегодня похоронили на Пороховском кладбище Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена. Прощание, как утверждается, прошло в закрытом формате. Ранее сообщалось, что основателя ЧВК могут похоронить на Серафимовском или Северном кладбище северной столицы. Администрация кладбища сообщила одному из российских телеграм-каналов, что бизнесмена похоронили около 4 часов дня по московскому времени. Источник РИА Новости в окружении Пригожина сказал, что церемония прощания была закрыта по желанию родственников. Кроме них, на похоронах присутствовали только ближайшие друзья основателя ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Владимир Путин не намеревался присутствовать на похоронах Пригожина.
Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информации не располагаем. Все-таки это решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них.
Как пишет Фонтанка, на кладбище не было слышно ни залпов военного салюта, ни оркестра. В то же время Евгения Пригожина обязаны были похоронить с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России. В Челябинской области разбился Ми-8, принадлежащий ФСБ. Вертолет, сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, упал в лес возле поселка Прудны. На борту находился экипаж из 4 человек. Все они погибли. Ми-8 выполнял учебный полет. По данным РИА Новостей, предварительная версия крушения отказ техники. Маша, в свою очередь, пишет, что вертолет мог зацепиться за провода высоковольтной линии в условиях плохой видимости. По версии здания, на борту находились 3 человека, инструктор и 2 курсантов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также сообщил, что при крушении Ми-8 погибли 3 человека. Посманный суд Москвы заочно приговорил основателя конфликта Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки к 11 годам лишения свободы по делу о фейках про российскую армию. Обвинение просило для фигурантов дела наказание в виде 13 лет колонии общего режима каждому. Дело в отношении Левиева и Наки завели за видео в Ютьюбе, в котором они подводили итоги 9-го дня полномасштабного вторжения войск России в Украину. Их обвиняют в распространении фейков о российской армии группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения, а также по мотивам политической ненависти. Напомним, Майкл Наки уехал из страны летом 21 года, а Руслан Левиев сразу после начала войны. Оба объявлены в России иностранными агентами, а конфликт Intelligence Team – нежелательной организации. США и их европейские союзники разрабатывают гарантии безопасности для Украины, но заключение таких соглашений может закончиться не раньше 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их данным, переговоры с Киевом начали только США и Великобритания. В ближайшие недели к ним должна присоединиться и Франция. По словам собеседников издания, это достаточно трудоемкий процесс. Пока что у участников переговоров нет единого мнения о том, какими именно должны быть обязательства сторон. Им также необходимо обсудить с Киевом в разгар текущей войны, каковы могут быть будущие военные потребности Украины, пишет издание. По данным источников, Европа опасается, что если победу на президентских выборах в США в 2024 году одержит Дональд Трамп, то он попытается сократить объемы средств, выделяемых Киеву. При этом не у всех государств Евросоюза уровень оборонной промышленности сравним с американской, говорится в публикации. Киев и Вашингтон начали переговоры о гарантиях безопасности для Украины в начале августа. Позднее к ним присоединился и Лондон. Украинская сторона выражала надежду, что первое соглашение получится заключить до конца года.
Эхо Кавказа. Новости.
Киев раскритиковал Папу Римского за слова о Великой России. Папа Римский Франциск 25 августа, выступая по видеосвязи перед участниками проходившей в Петербурге всероссийской встречи католической молодежи, призвал не забывать о наследии Великой России и Великой Империи. Киев подверг критика понтифика за распространение российских великодержавных идей, после чего Святой Престол выступил с разъяснениями. Представитель МИД Украины Олег Николенко написал на своей странице в Фейсбуке, что именно такой империалистической пропагандой, духовными скрепами и потребностью в спасении Великой Матушки России Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел. Украинская греко-католическая церковь, в свою очередь, заявила, что ожидает от Святого Престола разъяснения с целью избежать, цитата, любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых понтифику. В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов, говорится в заявлении представителя Ватикана Матео Бруни. Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении австрийской Raiffeisenbank International из-за работы дочерней компании группы в России, сообщает чешское телевидение. Жалобой на Raiffeisenbank правоохранительные органы обратилась Ассоциация по правам граждан и предпринимателей. Представители организации считают, что, продолжая бизнес в России, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину. Представитель полиции Ондрей Моравчик подтвердил чешскому телевидению, что центр по борьбе с терроризмом проводит расследование в отношении банковской группы. Другие подробности он раскрывать не стал. В то же время группа клиентов Raiffeisenbank в Чехии создала петицию, призвав банк уйти из России.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии разгорелась политическая дискуссия после заявления главы Совета Европы Шарля Мишеля на международном стратегическом форуме в славянском городе Блед. 28 августа он назвал дату расширения ЕС – 2030 год. В этом контексте Мишель в первую очередь упомянул Украину и Молдову. Не забыл он и про Грузию, но, как обычно, на слова главы Совета в правящей грузинской мечте и оппозиции отреагировали по-разному. С подробностями Мзия Парисишвили.
Многие в Грузии расценили это как прорыв. Ведь ранее в Брюсселе по расширению Евросоюза точных дат, даже отдаленных, не называли. Балканские и другие страны, обладая статусом кандидата, многие годы терпеливо ждут, когда настанет час X, и в списке стран, членов организации, появится их государство. Вторжение России в Украину, пандемия, другие события мирового масштаба стали вескими доводами для председателя Совета Европы Шарля Мишеля призвать лидеров Евросоюза и желающих оказаться в нем страны быть готовыми к расширению европейской организации к 2030 году. Об этом он заявил накануне в славянском городе Блед.
Пока мы говорим, народ Украины героически защищает свою страну. Кремль нападает не только на свободного и суверенного соседа. Кремль атакует все, во что мы верим – свободу, демократию, процветание и сотрудничество. Так, в июне прошлого года мы предоставили статус кандидата Украине и Молдове, и такой же статус ждет Грузию, когда они сделают необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед, предстоит еще много работы. Это будет сложно, иногда болезненно. Для будущих стран-членов и для Евросоюза. Я считаю, что для того, чтобы вызвать доверие, нам следует поговорить о сроках и домашних заданиях. И у меня есть предложение. Готовя следующую стратегическую повестку дня Евросоюза, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы с обеих сторон к расширению к 2030 году.
On both sides by 2030 to enlarge.
По мнению Мишеля, этот амбициозный план даст стимул всем для осуществления реформ, инвестиций, лучшего взаимопонимания и совместной работы.
Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать в соответствии с этим. Именно поэтому лидеры Евросоюза обсудят расширение на наших следующих заседаниях Европейского совета. Мы займем позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой, и я также ожидаю, что Босния и Герцеговина и Грузия вернутся за стол переговоров.
Продолжил Шарль Мишель. Тбилиси ухватились за слова председателя Совета Европы. Только по-разному в оппозиции обратили внимание на то, что в Брюсселе готовы уже в ближайшем будущем открыть переговоры с Украиной и Молдовой по членству в Евросоюз, а от Грузии все еще ждут выполнения 12 пунктов европейских перспектив, необходимых для получения статуса кандидата. По промежуточной оценке Еврокомиссии, в июне в Тбилиси за год из 12 выполнила пока 3, а для выполнения остальных есть всего 1 месяц. Именно по этой причине лидер политической группы «Еврооптимисты» депутат Хатия Деканоидзе не испытывает оптимизма по поводу того, что грузинские власти воспользуются этой инициативой Шарля Мишеля. В условиях правления грузинской мечты и ее основателя Бедзины Иванишвили Грузии очень сложно принять активное участие в расширении Евросоюза, потому что вместо активности в этом направлении грузинская власть делает все, чтобы в стране посеять евроскептицизм. И это в первую очередь входит в интересы России, Кремля. Оппонентам несложно найти аргументы. Антизападная риторика грузинской мечты и интенсивные экономические связи с Россией на фоне западных санкций против нее из-за вторжения в Украину. А главное – полная непримиримость оппозиции и гражданским сектором в вопросах реформ, входящих в 12 пунктов для получения статуса кандидата. Оппозиция не настроена скептически, оппозиция настроена вредительски, парировал вице-спикер Гео Вольски, утверждая, что власть выполнила добросовестно почти все 12 пунктов. Если кто и будет готов к вступлению в Евросоюз в 2030 году, так это Грузия, заверил в свою очередь председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. К этому сроку у грузинской мечты с подачи Бедзины Иванишвили особое отношение. В бытность премьер-министром Иванишвили подсчитал, что его партия к 2030 году приведет страну к процветанию и демократии, да еще такой, что сами европейцы удивятся. Об этом сегодня Кубахидзе не вспоминал, но ранее он и другие лидеры правящей силы неоднократно заявляли, что их партия одержит победу на парламентских выборах не только в 2024, но и в последующие годы. Лидер грузинской мечты, оценив позитивно название даты расширения Шарлем Мишелем, все-таки пожелал уточнения, дав повод оппонентам предположить, что в правящей силе не очень-то заинтересованы в успехе.
Название конкретной даты было важно, но оно было общее и интересно, кого коснется этот 2030 год. Есть страны, которые статус кандидата получили 18-12 лет назад. Если это обещание касается страны, которая 18 лет тому назад получила статус, что через 7 лет станет членом Евросоюза, это не дает повода для большого оптимизма.
Поэтому Кубахидзе пожелал большей конкретики от Брюсселя. Но там уже давно сказали и Тбилиси, и вчера тоже было в посыле Шарля Мишеля следовать фундаментальным реформам в судебной и избирательной системах, верховенству закона, гарантировать полную свободу СМИ, искоренить поляризацию и оградить ветви власти от неформального влияния лиц, приближенных к партии власти. Иными словами, осуществить деолигархизацию, под чем оппоненты чаще всего подразумевают неформальное правление Бедзины Иванишвили, в основанной же им партии в грузинской мечте олигархами называют бывшего президента Михаила Саакашвили, экс-министра обороны и владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили, а также лидеров оппозиционного Лелу, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Несмотря на политику грузинской мечты, не проявляющей сильного рвения для выполнения 12 рекомендаций, часть грузинских наблюдателей все же надеется, что в октябре Еврокомиссия все-таки предоставит Грузии статус кандидата, но с еще большими домашними заданиями. В то же время у них нет полной уверенности в том, что даже после этого правящая сила будет активно добиваться вхождения в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В России прошли похороны вагнеровцев, разбившихся вместе с Евгением Пригожиным в результате крушения самолета. Церемонии прошли в закрытом режиме. Параллельно в Киеве проводили в последний путь боевых пилотов, погибших в результате несчастного случая. Прощение было публичным. Пока в России и Украине по-разному хоронили своих героев, ВСУ отчиталось о новых успехах на фронте. Российскому командованию, по данным аналитиков, приходится бросать в бой элитные резервы, чтобы не допустить обвала фронта. Но война грозит затянуться, и политики, и эксперты указывают на то, что Россия сумела адаптироваться к западным санкциям и, пользуясь неосторожностью авторитетных деятелей мирового уровня, пытается формировать общественное мнение в свою пользу. Владимир Унанян с подробностями.
Соратников Евгения Пригожина проводили в последний путь. Церемонии были закрытыми. Журналистов предупредили, что снимать пришедших проститься с вагнеровцами не стоит. Что касается похорон самого основателя ЧВК, то ни место проведения, ни время не были известны даже в Кремле. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что если Владимир Путин и был приглашен на церемонию, то воспользоваться приглашением не посчитал нужным.
Присутствие президента не предусматривается по похоронам. Мы информацией не располагаем. Все-таки это решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них.
Пока в России в закрытом режиме хоронили верхушку Вагнера, в Украине публично прощались с пилотами двух боевых самолетов, столкнувшихся в небе над Житомиром. Среди погибших один из самых известных украинских асов с более чем 500 часов боевых вылетов. Капитан Андрей Пильщиков, более известный под позывным «Джуз». По словам главкома украинских ВВС Николая Лещука, он был одним из тех, кто активно лоббировал предоставление Украине самолетов F-16.
Он должен был пройти обучение на самолетах F-16 за рубежом. Мечта сбудется. Пилоты не умирают, они поднимаются в небо. Он наверняка увидит этот самолет. Я хочу заверить каждого украинца, что нам осталось подождать еще совсем немного.
В память о погибшем асе его мать Лилия Аверьянова взяла с главкома ВВС обещание подняться в небо на первом истребителе, который Запад передаст Украине.
Вы мне пообещаете?
Пообещайте мне, что я сделаю круг на первом самолете.
Безумовно.
Да, конечно, конечно.
Я поднимусь
вместо него, хорошо?
Хорошо, берегите себя. Ради Украины. До победы.
Украинские войска тем временем продолжают теснить противника на границах Запорожской и Донецкой областей. По данным Американского института изучения войны, российское военное командование продолжает расходовать элитные воздушно-десантные войска, направляя их на защиту позиций, уязвимых для украинского контрнаступления. Так, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование перебросило подразделение 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для укрепления российских позиций в районе Работино, где ВСУ удалось полностью взять под контроль село и продвинуться в направлении Токмака.
Господин президент, господин главнокомандующий, село Работино Запорожской области освобождено силами 47-й мехбригады и прилегающих к ней частей. В каждом украинском селе будет поднят синий-желтый флаг. Слава Украине! Героям слава!
Слава Украине! Героям слава!
Ранее российское командование перебросило 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки российской обороны на востоке и западе Запорожской области, а другие силы ВДВ из Луганской области переброшены для защиты от украинского контрнаступления на флангах Бахмута. По мнению аналитиков, это ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции и почти наверняка сорвет любые намерения Москвы возобновить наступательные действия в прежних масштабах. Что касается Украины, то, по словам министра обороны страны Алексея Резникова, в ближайшие месяцы в Украине вряд ли будут расширять мобилизацию. Он подчеркнул, что ВСУ нужна ротация в подразделениях, участвующих в контрнаступлении, но заверил, что ситуация не критическая, необходимости в увеличении численности военнослужащих нет.
Можно абсолютно 100% утверждать.
Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет стоять вопрос увеличения мобилизации. Еще не выполнен план мобилизации, утвержденный Верховной Радой. В хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию. У нас есть еще ресурсы в правовом плане.
Створение наших с вами бригад.
При этом война может затянуться надолго. Так, по мнению премьер-министра Чехии Петра Фиалы, сценарий замороженного конфликта в Украине становится все более вероятен. Об этом сообщает издание «Чески новины».
Шансы на скорое разрешение затяжного замороженного конфликта невелики, и их становится все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны, и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране.
О том, что Москва не планирует сворачивать боевые действия, пишут и американские СМИ. Согласно информации издания Wall Street Journal, Россия адаптируется к западным санкциям, поддерживая свои цепочки военных поставок и обращаясь для этого к помощи малозаметных судоходных и логистических компаний, чтобы доставлять боевые дроны из Ирана, которые сейчас играют важную роль в ее войне в Украине. При этом российский ВПК намерен изготовить во втором полугодии 1300 баражирующих боеприпасов «Герань-2», российского аналога иранского дрона «Камикадзе Шахет». По данным украинской разведки, при сборке российских шахедов планируют использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства. На руку Москве в затягивании конфликта, по мнению комментаторов, играют и ошибки авторитетных деятелей мирового уровня, позволяющие Кремлю создавать иллюзию поддержки со стороны мирового сообщества. Так, слова папы римского Франциска, обращенные к российской молодежи, о необходимости помнить о наследии великой России Петра I и Екатерины II и следовать вперед с осознанием ее величия, вызвали неоднозначную реакцию. В Киеве посчитали такие высказывания достойными сожаления и льющими воду на мельницу кремлевской пропаганды. В самом же Кремле, напротив, похвалили Франциска за то, что он хорошо знает историю.
Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наследие, наше наследие не только, оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И то, как раз чем сейчас занимается государство, то, чем занимается общественное объединение, то, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений, как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон, это весьма и весьма отрадно.
Заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ватикану пришлось выступать с особыми разъяснениями, что папа своими словами намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии, и точно не возвеличивать империалистическую логику и правительственных особ, упомянутых в качестве ориентиров исторических периодов. Упомянутые папой российские правители – одна из любимых тем Владимира Путина. В июне 2022 года российский президент даже сравнивал себя с Петром I, утверждая, что он также не завоевывает, а возвращает якобы исконно российские территории. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Резкое повышение цен на нефтепродукты в Абхазии стало не только предметом обсуждения в обществе, но и темой бурного обмена заявлениями властей самопровозглашенной республики и оппозиционных сил. За полемикой следит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Резкое повышение цен на АЗС Абхазии, которое топливные компании и исполнительная власть объясняют, как и в прошлом году, соответствующим ростом оптовых цен в России, сопровождается полемическими заявлениями двух основных противостоящих друг другу в республике политических лагерей. Причем, как это часто бывает, разговор на экономическую тему очень быстро трансформировался в выяснение отношения между этими лагерями, которые в последние 20-летия не раз менялись ролями власть-оппозиция. Вскоре после того, как «Эхо Кавказа» неделю назад рассказало о сложившейся ситуации и были процитированы публикации Министерства экономики и оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии», Кабмин Республики опубликовал свой комментарий этой ситуации. Вот выдержки из него. Ситуация на топливном рынке осложнилась и вновь стала предметом внутриполитической конкуренции, несмотря на объективные обстоятельства, диктуемые рыночными отношениями. К сожалению, политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства. Определенные политические активисты и достаточно известные блогеры должны знать, что в стране критически не хватает объектов хранения топлива, что многие оппоненты власти поддерживали протестные акции против строительства нефтехранилища в одном из регионов республики. На этой базе к началу июня 2023 года уже хранилось порядка 20 тысяч тонн ГСМ. Конец цитаты. Кабмин решил говорить завуалированно, если речь идет о нефтехранилище близ устья реки Бзыб, репортаж о строительстве которого дало в марте прошлого года абхазское телевидение и о котором вспомнили недавно активисты Фейсбука, то можно догадаться, у владельцев таких объектов нет желания афишировать строительство, ибо в соцсетях и СМИ очень неоднозначно его комментируют, но в результате общественность теряется в догадках о их дальнейшей судьбе, о чем мы неделю назад говорили. Авторы комментария между тем переходят к своим внутриполитическим оппонентам, утверждая, что те почти 6 лет безраздельно властвовали в недавнем прошлом в нашей стране, и не было ни одного для них препятствия построить достаточную по потенциальным запасам нефтебазу. Однако по каким-то причинам у них не сложилось ни с хранилищами, ни с пенсиями, ни с заполненными холодильниками, в кавычках, ни с криминогенной обстановкой, практически ни с чем. Конец цитаты. На этот комментарий не замедлило откликнуться оппозиционное абхазское народное движение. В тексте под заголовком «АНД ответило правительству» его авторы пишут: «Правительство выдало очередной маразматический импульс в виде комментария по поводу ситуации на топливном рынке страны. По версии горя менеджеров, которые наплодили целый ряд кризисов за последние годы, в том, что ситуация сложилась подобным образом, виновата прошлая власть. Да, согласна, есть большая вина прошлой власти. И она заключается в том, что вовремя не отправила в камеры с видом на море, в кавычках, тех, кто давно этого заслужил. И уверяем вас, подобного праздного милосердия уже не повторится. Всему свое время. А для справки напоминаем, что в период с 2000 по 2020 годы розничные цены на топливо в Абхазии были как минимум на 10% ниже, чем в сопредельных регионах Российской Федерации. И это медицинский факт. Конец цитаты. По скриптуме ответа сказано: внезапный неконтролируемый рост цен на топливо – это всегда следствие непродуманной политики властей, непрофессионализм, халатность и ряд упущений по незнанию или намеренно и приводят к такому результату. Поэтому оппозиция по-прежнему предлагает президенту лишь одно верное решение – исполнить требования народного митинга 30 мая 2023 года и отправить премьер-министра в отставку. Конец цитаты. После этого внес свою лепту в ответ Кабмину экспертный фонд ААНТА. Вот несколько фрагментов из его текста. Прогноз, планирование и контроль рынка есть основная функция Министерства экономики. Из положения о министерстве. Всплеск летнего спроса учитывался. Возможный корпоративный сговор реализаторов топлива учитывался. Вот какие меры в итоге были приняты в плане подготовки. Конец цитаты. И поскольку подавляющее большинство наших экспертов так или иначе принадлежит или к одному, или к другому политическому лагерю, можно заранее предугадать все в основном, что они скажут. Вот почему в таких случаях стараюсь обращаться к людям, подчеркивающим равноудаленность от них. Вот что сегодня нам сказал о ситуации с повышением цен на нефтепродукты общественно-политический деятель Астамур Какария.
Повышение цен, оно неизбежно не только на бензин, оно будет идти, покупательная способность рубля потихоньку ослабляться. Естественно, это будет сказываться на покупательной способности граждан, то есть человек будет получать те же 20-30 тысяч зарплаты, а в реале это, на эти же деньги он может купить гораздо меньше уже. И это будет продолжаться, это процесс, который не может быть остановлен никакими заявлениями, там понизить на 3 рубля бензин, там и так далее. Ну и понизим дальше, что ненадолго это будет, потом опять будет повышение. Мое мнение, то есть есть стержневые, фундаментальные вещи, да, которые очень важны. А есть вот отдельные, фрагментарные. На мой взгляд, бензин относится к этим фрагментам. Да, важным, но это всего лишь один из фрагментов. И если мне предложить вот такой гипотетический там, да, выбор между ценой бензина и настоящими реформами, я бы выбрал потерпеть высокую цену бензина, но проводить настоящие реформы. И смысла спорить за рубля на бензин, это не то, что это хорошо, это плохо, это ударяет по карману людей, конечно же, но еще более ударяет по карману людей, отсутствие конкурсного подбора кадров, неудаление чиновников, заполнивших декларации, признанных нарушителями, отсутствие конкурса на проведение работ, отсутствие прямых выборов глав администрации. То есть гораздо более значимые вещи пропускаются и концентрируется внимание общественности на какой-то местной проблеме. Да?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Россия делает все возможное для того, чтобы другие страны, в том числе Китай и Индия, продвигались в сторону признания Южной Осетии и Абхазии, заявил в Цхинвале председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он посетил самопровозглашенную республику Южная Осетия для участия в мероприятиях, посвященных 15-летию признания Российской Федерации. Сенаторы провели встречи с югостенским лидером Аланом Гаглоевым, спикером югостенского парламента Аланом Алборовым, председателем Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазой Дряевым. Карасин отметил, что между Россией и Южной Осетией за минувшие годы сложились по-настоящему братские отношения, которые активно развиваются во всех областях на основе принципов союзничества и интеграции. Цитата: «Россия оказывала и будет оказывать Южной Осетии всестороннюю поддержку в государственном строительстве, обеспечении безопасности, развитии экономики и социальной сферы». Конец цитаты, сказал он. Напомним, Китай и Индия признают территориальную целостность Грузии. В конце июля Грузия и КНР опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. В нем стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Карасину уже ответили в правящей партии «Грузинская мечта». По мнению вице-спикера парламента Грузии Гиевольского, признание Китаем и Индии оккупированных территорий Грузии не имеет перспективы. Он отметил, что у России есть собственное стратегическое видение и цели, которые противоречат представлениям Грузии, но территориальная целостность страны не рушится. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кубахидзе, несмотря на аналогичное заявление представителей России, Грузия продолжит успешную политику непризнания. Кроме того, Кубахидзе подчеркнул, что стратегическое партнерство Грузии с Китаем является очень большим достижением и будет сделано все для дальнейшего углубления сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Депутаты парламента Грузии от оппозиции Руман Гуцаридзе и Хатия Диканоидзе выступают с законодательной инициативой о временном прекращении выдачи инвестиционных и краткосрочных видов на жительство российским гражданам до конца 2024 года. Об этом сообщает общественный вещатель страны. Иностранные граждане могут подавать заявку для получения вида на жительство при приобретении недвижимости рыночной стоимостью более 300 тысяч долларов США или инвестировании такой же суммы в экономику страны. Гуцаридзе говорит, что краткосрочно ВНЖ представляет также при покупке недвижимости, рыночная стоимость которой превышает 100 тысяч долларов. Цитата: «В связи со сложной социально-экономической ситуацией Грузии в последнее время наблюдается отток грузинских граждан из страны. При этом в страну въезжает большое количество российских граждан, большинство из которых обладают значительными финансовыми возможностями. С 22 по июнь 23 года только граждане России купили в Грузии до 10 тысяч квартир, что является показателем их долгосрочного проживания в Грузии. Они создают компании, помимо квартир приобретают и другие виды недвижимости, которые в дальнейшем становятся законным основанием для получения вида на жительство. При этом цены на недвижимость значительно выросли, что затрудняет покупку и аренду квартиры гражданами Грузии». Конец цитаты, сказал Гуцаридзе.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для рубрики «Картинки с выставки». В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась выставка «Белый пароход», на которой представлены графические и акварельные работы Батала Джопуа. В основе его творчества лежат этнографические исследования. Диапазон его необычайно широк. Это не только живопись и графика, но также декоративно-прикладное искусство, оформление книг, сценография, создание абхазских денежных единиц. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Для абхазского художника Батала Джопуа нынешний год юбилейный. Ему присвоили звание народного, и вот на днях открылась его большая персональная выставка, которая называется «Белый пароход». Директор выставочного зала и дизайнер Эльвира Арсалия рассказала о сферах применения творческого потенциала Батала Джопуа и основах его деятельности.
Батал, конечно, уникальный человек и художник, потому что невероятный масштаб творчества. Это и декоративно-прикладное искусство, и графика, и живопись, исследования в разных самых областях, сценография, иллюстрация, те же самые абсары, которые выпускает Национальный банк. Да? Очень сложно сегодня какое-то направление в художественной жизни, где вот не задействован был его потенциал. Если говорить о сегодняшней выставке, то она состоит из двух блоков. Это графика и акварельная живопись. Серия графических работ очень интересна, потому что здесь очень много работ, основой которых являются мифы, история, этнография. Мы видим здесь и ритуалы. Вообще все, что он делает, в принципе, да, в разных жанрах, центром, сутью и главной движущей силой является абхазский культурный код.
Эльвира Арсалия пояснила, почему выставку назвали «Белый пароход».
Мы дней 10 назад с ним сидели, как раз и говорили о том, что как может называться эта выставка. В эпоху такого непростого, сложного времени мы много говорили о том, художник, время, как это все влияет. И все-таки пришли к тому, что это белый корабль. Белый корабль – это метафора. Некое такое вот желание, движение к чему-то светлому, надежда. Призрачный корабль, который всегда ждут люди в самые сложные времена.
Батал Джопуа представил публике два графических цикла «Абхазские войны» и «Воздушное погребение». Они являются результатом длительных и серьезных исследований. Изображения абхазских воинов в полном облачении, говорит художник, возникли благодаря археологическим находкам известных абхазских археологов Юрия Воронова и Михаила Трапш.
Они нашли уникальные элементы доспехов. У Воронова в труде раскопки 78 года восточная башня Цабала. Он сделал свою реконструкцию событий. Местный гарнизон обороняется от позднеримских войск. Это где-то 6 век. Атакуется, значит, этими войсками восточная башня, обрушивается, поджигается. И защитники этой башни погибают. И после того, как они захватили ее, римские войска обживаются в этой крепости. Но так как вот этого боя его, так скажем, мусора много, они сверху засыпали слоем щебня. Вот эти все останки воинов, остатки панцирей, наконечников стрел, прощевых ядер. И сделали уже на этом фундаменте, который они засыпали, глинобитный пол и продолжили жить. То есть создали фактически для нас культурный слой. То, что и было откопано Вороновым. И вот в этом культурном слое было 5 останков доспехов. 5 разных людей. И вот среди них вот этот доспех, который сейчас изображен у меня, он мне показался самый интересный. И в действительности оказалось, что это вот такого типа ламеллярный доспех, он вообще не встречается нигде.
Батал Джопуа рассказал о том, как он работал над реконструкцией внешнего вида абаскского воина по останкам, найденным археологами.
Я там обратился в музей абхазский, и мне там предоставили возможность изучить их все, прорисовать, взвесить, расчертить, как это положено. Я этот материал рассылал в разные реконструкционные группы. Одна такая семейная пара в образе, значит, викинга 9 века, а, значит, его супруга, новгородская дама 10 века, они прямо приехали в Абхазию, чтобы увидеть это. Москвичи. Они сами занимаются изготовлением оружия, элементов и так далее. Да, все, они имеют паспорта, что это действительно сделано все руками не на фабрике. И они были поражены, когда увидели, что это не просто моя фантазия, что вот они, археологические, значит, элементы. И для меня вот дальнейшие связи, общение с ними, и не только с ними, со многими другими коллекционерами, дала такой богатый материал, что я смог сделать полный доспех. Шлема, начиная до, значит, ламеллярного доспеха. Сейчас делаю щит, дальше будет оружие, и в октябре я буду выставлять. Имея столько материала по тому, как выглядел сивильский воин, я мог его уже нарисовать в полном военном облачении.
Серия работ «Воздушное погребение» является итогом этнографического исследования представления абхазов о смерти и переходе человека в мир иной.
Это представление космогонические, вообще о душе, как это должно все происходить. Абхазы клали в деревянный ящик, оборачивали, значит, веревками, лозой и поднимали на деревья. Обычно это груши. Привязывали, оставляли его там, чтобы тело и кости разошлись. Оставались только кости, это примерно через год. И после этого кости вторичным погребением в дольмен клали. Вот эти дольмены, на самом деле, это костница. Потому что тетка, там, где груши стояли, там вот такое место очень было хорошее, туда не пускала нас играть. Почему? Потому что там покойников хоронили когда-то на этих деревьях. То есть вот эти кости потом укладывают в костницу родовую. А когда она заполняется, ее запечатывают пробкой. Все, она закрыта. Вот так было. Я обратился к этому, ну, такому очень редкому вообще, как бы, да, ритуалу погребения, отношение к усопшему, отношение к его душе, как он должен переселяться вообще, как он должен раствориться в ином мире. Мне показалось это очень интересным, но не хотелось его рисовать с патетикой. Я с неким юмором, потому что жизнь и смерть для природного человека – это то, что всегда вместе рядом, и к этому относится очень философски и очень просто. Он не бежит от нее. Много цивилизаций в современном хуже общества, когда они хотят иметь с покойником дело. Умер, умер, все, в морг его, и потом все жгите, чтобы ничего не касалось. Да, это ж так. Люди бегут от этого. А у Хасова это так. Очень достойно проводят своего пути иной, не отрывая его от себя, не убегая в страхе от, значит, вот этого самого. И я как-то сидел такой легкой иронией отнесся к этому.
В отдельном зале представлены акварельные работы Батала Джопуа. Это городские морские пейзажи, корабли и старинные абхазские лодки-камары в море и на берегу. Батал Джопуа последние 2 года много писал акварелью. Освоение этой техники, уверен он, развивает интеллектуальные возможности художника.
Масло позволяет ошибаться, исправлять. И там художник не заточен, как шахматист, точные движения делает. Он бесконечно может над масляной работой работать. В акварели так не позволяет. Там у вас, как у шахматиста, должны от первого до последнего шага уже все просчитано, как это будет в конце. И при этом внутри вот очень жесткой какой-то программы вы можете еще импровизировать. Акварель, она этим отличается. Вот вы неверное движение кистью сделали, очень трудно ее убрать. Вы можете ее исправить, но у вас там не останется вот этой легкости движения. Будет видно, что вот здесь замучено прошло. А акварель любит легкость. Вот как вода течет, так и акварель. То есть ты пишешь водой, то есть стихией занимаешься. А она капризная. Есть у художников, у педагогов крупных такое вот выражение. Если вы хотите поднять свой интеллектуальный уровень, переходите на акварель. Если вы, конечно, осилите это.
Батал Джопуа ждет осени, чтобы взять свой этюдник и пойти на этюды, рисовать городские пейзажи. Будет красиво, будет много цветов, ярких, желтых и красных пятен, говорит он, и сокрушается. Сухум разрушается на глазах. Люди уничтожают старые здания, уничтожают дух города и не понимают этого. Ни один художник не будет писать новострой. Он предпочтет рисовать старое, одухотворенное, 100 раз покрашенное и перекрашенное прадедами, дедами и отцами. Там настоящая жизнь, и ее надо беречь. Специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
А сейчас переместимся в Берлин. В беседе с моим коллегой Мумином Шакировым депутат Европарламента Сергей Лагодинский делится своими мыслями о немецком фашизме и покаянии нации, и о том, повторит ли судьбу Третьего Рейха путинская Россия после окончания войны в Украине.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы стоим у Бранденбургских ворот, это знаменитое историческое место. Вот отсюда мы и начнем нашу беседу. Пропаганда. Как удалось Гитлеру и его окружению прополоскать мозги десяткам миллионов немцам?
Я, честно говоря, задавал себе этот вопрос. Я думаю, что все, которые жили, кто живет в Германии, кто знает немцев, кто каждый день общается с ними, задавали себе десятки лет этот вопрос. И ответ на него, как могла такая цивилизованная нация...
Гёте, Шиллера, Гайдна, Бетховена, Моцарта, ну и далее
Малера,
по списку.
Еврейских композиторов, еврейских авторов нация, да, и вот это вот большое культурное пространство. Как могло такое быть? И я долгое время не понимал этого, и очень многие не понимали. Для меня ключевым была ситуация с ковидом. Когда люди в такой кризисной ситуации начинают верить абсолютно нерациональным теориям заговора. Они начинают бояться чего-то абсолютно абстрактного. И мне кажется, что вот это и есть те механизмы, которые запускают это. А если уже есть травмы, такая, как была тогда у людей травма и экономической депрессии, и травма войны Первой мировой, то, что заложило основу вот этой вот коллективной травме, на это наложилось все остальное. Эксперимент с демократией, который, в принципе, в Рейхстаге не получился. Демократия была не функциональная, она не функционировала, она людям не давала того, что они от этого желали в экономическом плане, и, естественно, Великая депрессия. И это все наложилось точно так же, как сейчас многие кризисы накладываются друг на друга. COVID, экологический кризис, экономический кризис, ведь он начался до войны, да, вот если мы говорим о ценах на продовольствие, цены на продовольствие по всему миру поднялись до нападения Путина на Украину. И вот это вот наложение на травмы, вот в Восточной Германии, например, травма воссоединения с Германией, каким образом это было сделано?
Ораторское искусство Гитлера или таких людей, как Геббельс, сыграло роль? Или это уже как бы производное от того, что произошло? Я напомню, что Путин лично сам хвалил Йозефа Геббельса как отличного оратора, не знаю, то ли из зависти, то ли из
подражания
или снисходительности. Ораторское искусство сыграло колоссальную роль?
Мне кажется, что не столько именно вот ораторское, а сколько вообще роль личности, притягательной для масс. Это определенные личности определенного пошиба. Феномен и Гитлера, и Геринга – люди, которые могли очаровать каким-то образом.
Йозеф Геббельс, в России есть такого ранга ораторы, как вы считаете, в сегодняшней России, которая пропагандирует войну?
Мне кажется, что они, да, есть такое понятие аутсорсинг, да, они передали эту функцию Соловьевым и другим зомбоораторам. Я не вижу, честно говоря, ну, как бы не мне судить людям, которые в России, но я не вижу таких вот ораторов. Есть личность, и, в принципе, эта личность, ну, чего вы говорите, это Путин, который является тем самым краеугольным камнем, вокруг чего все вращается в плане какой-то такой ауры.
Александр Невзоров, журналист, когда я его спросил, носил бы Йозеф Геббельс кофе Владимиру Соловьеву, на что он сказал «нет». Я сказал «почему?». Потому что Йозеф Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев нет.
Ну, тем не менее, я думаю, что кофе, может быть, он им и носил, потому что они знали, как использовать таких людей. Пропаганда же не всегда и не настолько определяется собственной верой в то, что и верой всех этих шайбочек, да, всех этих марионеток, которые делают для тебя что-то. Ну, в принципе, я считаю, что Соловьев и другие деятели этого пропагандистского искусства, даже если они не верят, они это делают очень умеючи. И, естественно, даже те, которые верят или кому это надо, используют их. Поэтому я думаю, что, может быть, он и носил бы ему кофе из благодарности.
Есть мнение, ну, так считают некоторые наблюдатели, что поколение, которое верило Гитлеру, их мировоззрение не изменилось. Просто после войны, после поражения им заткнули рот. И кричать «Хай, Гитлер!» было не в тренде. А эти десятки миллионов людей, которые присягали Гитлеру, они остались теми же. Это так?
Я думаю, что в этом есть определенная доля правды. Если посмотреть на опросы общественного мнения начала 50-х годов в Германии, то около 40% говорили и подтверждали, что жизнь в Третьем Рейхе для них была лучше, и что Третий Рейх вообще как модель была лучше, чем вот эта вот поствоенная Германия. 40% уже в начале 50-х годов, то есть после денацификации так называемой, и после того, как были введены все эти демократические институты власти в Германии. В Германии был период, из страны выкидывалось, да, каким-то образом вот это вот все зло неонацистское. Этот период был периодом денацификации, когда все решали оккупационные силы. И мне кажется, что без этого периода неизвестно, каким бы путем немецкая поствоенная история бы развелась. Была такая прививка, которая показала в сочетании, кстати, с последующим еще и дальше оккупационной властью. Оккупационные власти были же вплоть до начала 90-х. Она показала вот траектория, которую вам надо двигаться. И даже если вы это не верите, знайте, что это от вас ожидается.
Но если перекинуть мостик в Россию, на ваш взгляд, вот те миллионы людей, которые поддерживают войну, их мировоззрение каким-то давлением может поменяться? Или что есть, то есть, не поменяешь? То есть они поддерживают войну в Украине, они поддерживают эту милитаристскую политику, эту имперскую. Это лечится или нет, как вы думаете?
Я думаю, что у многих людей могут открыться глаза, открыться мышление, если им предложить явную и ясную перспективу, которая была бы альтернативой тому, что они сейчас видят. Если действительно открыть общественные средства массовой информации, не использовать их вот как пропаганду, очень многих можно было бы каким-то образом оттянуть от этой пропаганды. Но стопроцентного эффекта, я думаю, что в данном поколении не будет. Это уже новое поколение. Так же, как в Германии. Да, у нас была группа 47. Это Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, очень
тот же Аденауэр.
Аденауэр в политическом плане, ну вот даже вот в культурном, да, писатели, которые уже тогда требовали самокритики, рефлексии о вине и о роли каждого из немцев, включая обычных солдат. Но это была группа. А вот уже революция в этом плане, она была поступающим движением. Она произошла в 68-м году с новой генерацией, с новым поколением людей, которые, в принципе, взбунтовались против своих родителей, и для которых затхлый консерватизм родителей вот это их каким-то образом триггеровало. Да? Потом, опять же, это не значило, что все было открыто, что все было разработано. Потом была роль телевидения. Мы помним сериал «Холокост» американский, который здесь, в общем-то, имел эффект разорвавшейся бомбы. Это когда в 70-х годах немцы приходили и смотрели по телевидению, в принципе, свою историю, историю их предков, которые убивали евреев. Это было впервые привнесено в комнаты, всех в гостиные, всех нормальных немцев. И вот с 70-х годов, очень многие считают, что именно с этого сериала, вот так вот поп-культура, да, началась действительно саморефлексия немецкой нации.
Но с другой стороны, первые годы, послевоенные, чиновничество, которое было при Гитлере, оно осталось, и оно работало и правило страной. Как это можно объяснить? Они обслуживали фашистскую власть и их оставили на своих постах. Ну, или дали какую-то другую работу. То есть ротации не произошло. Почему?
После вот этого короткого довольно периода денотификации пришли демократические структуры, и эти демократические структуры должны были прислушиваться к какому-то глазу народа. А очень многие партии, особенно маленькие консервативные, кстати, вот те самые свободные демократы, которые сейчас у нас в правительстве сидят и, в принципе, представляют себя довольно прогрессивно, они тогда, в них было очень много представителей бывшей национал-социалистических структур. И естественно, они и их выборщики, да, те, которые голосовали за них, им не хотелось, чтобы, ну уж совсем как бы порывать с прошлым, потому что в такой ситуации, когда большая часть населения была частью этих структур, это было невозможно демократически очистить все от них. И поэтому люди, такие как Аденауэр и многие другие, они решили, что, может быть, мудрее в данной ситуации оставить какую-то континуум, перенять их. Были несколько амнистий для тех, кто был, скажем так, да, жертвой денацификации.
Но был еще Нюрнбергский процесс.
Нюрнбергский процесс был до этого. На основании Нюрнбергского процесса были изданы законы оккупационными войсками оккупационной власти, тем самым советом контроля, по которому должна была быть очистка, иллюстрация всего.
Это делали американцы?
Это делали все вместе. Американцы, французы, англичане, они вместе принимали это решение. Но вот этот закон, например, он не был применен. Причем по довольно-таки юридическим формальным причинам. Считалось, что если мы применим новый закон по отношению к старым преступникам, которые тогда еще не были преступниками, то мы имеем ретроспективную применение закона, а это не демократически. То есть мы применяем законы, которых не было в тот момент, когда эти люди участвовали в системе.
Как творческая интеллигенция, скажем так, поддерживала Гитлера? Вот можете назвать какие-то имена, которые работали, ну, кроме знаменитого, кроме режиссера Лени Рифеншталь, которая снимала фильмы о нацистской Германии? Какие были творческие единицы? Это была широкая поддержка. Ну, мы знаем, что Томас Манн, он уехал. Ну, такие, как Томас Манн, покинули Германию. Сегодня немало деятелей искусств поддерживают войну в Украине. И есть даже свои символы. Вот есть такой певец-шаман, который выходит в образе такого Гитлер-Югент, такой якобы образец арийской расы. И все его песни «Мой бой», «Моя борьба», «Май кампф» – это такое яркое выражение нового русского порядка. Вот такие персонажи были в фашистской Германии?
Естественно, они были, и очень многие из них продолжали работать и дальше. Многим была фаза, когда была такая денацификация, та самая люстрация. Но, в принципе, очень много людей каким-то образом это вот перезимовали и стали частью, в принципе, театров, сцены, писательской сцены, несмотря на их предыдущие грехи. Но, в принципе, эти грехи вскрывались постоянно. Ну, самая последняя такая очень сложная ситуация, это ситуация с Гюнтер Грассом, который под конец уже своей творческой жизни вдруг оказалось, что он в определенный момент своей юности был членом СС. И об этом он все время скрывал. То есть тот самый Гюнтер Грасс, который был иконой, да, антифашистского движения, писательского движения.
Скелеты в шкафу, оказывается, были.
Скелеты в шкафу были у многих, и были у всех. И вот это вот под конец его жизни действительно очень подмочило его репутацию уже на будущее. Но это уже, так сказать, вот буквально в 2000-х годах, в 90-х годах было. Но были и другие, были режиссеры, которые... тот же самый режиссер, который делал «Юд Зюс», фильм пропагандистский, антисемитский, о нем было много книг, частично против них он в суд подавал на защиту своей репутации. Но, в принципе, вот такие пропагандисты, они уже не могли работать в Новой Германии.
Ну, я хотел напомнить про Марлен Дитрих, когда ее Гитлер попросил остаться. Она сказала, что мне не идет коричневый цвет. Ну, может быть, это байка, может быть, это так и было, но Марлен Дитрих покинула фашистскую Германию.
Ну, так же, как у нас сейчас, очень многие люди с совестью покидают и российскую.
Не в ладу с буквой «З».
Не в ладу с буквой «З», не в ладу со своей совестью в плане того, что они, эта совесть не в ладу с новой реальностью в России. Это то, что когда смотришь отсюда, это, в принципе, уроки истории Германии, которую мы сейчас видим в ситуации в современной России. Я в марте еще прошлого года речь читал перед моей партией, и уже тогда я сказал, что то, что мы видим, в принципе, это фашистский режим. Кстати, очень многие меня тогда критиковали, потому что один из уроков немецкого общества – это то, что не надо принижать свои грехи и релативировать их каким-то образом, показывая на других, говоря, что они фашисты. Вот это очень, очень такая тонкая грань, и очень многие считают, что если Германия показывает на других и говорит, что это фашисты, то они таким образом как бы эксculпируют себя, снимают с себя вот этот вот исторический грех. Ну вот у нас теперь такая ситуация, и Путин и Эд к этому приложил руку, что теперь в Германии стало вот после этого года, этого полутора лет, ну нормально говорить о том, что в Российской Федерации тоже фашизм, и причем это не преподносит тебя какие-то, то, что тебя обвиняют, обвинения в том, что ты нацист, да, и хочешь каким-то образом себя эксculпировать, вот, показывая на других.
С депутатом Европарламента Сергеем Лагодинским беседовал Мумин Шакиров. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.